Приветствую вас, друзья. Слава Богу, что мы снова вместе. И в этом наблюдается определенная стабильность. Есть что-то, что в этом мире хаотичном и непостоянном есть какая-то стабильность. И мы можем в каждое воскресенье, даже если по каким-то причинам мы не сможем собраться вместе, мы знаем, что мы всегда вместе, потому что Бог наш вечный, Он сотворил этот мир, и Он закончит этот мир. И Он сотворил церковь. И этот замысел Его, Он вечный, предвечный. И в этом Его великое слово. Друзья, вы слышали в начале небольшое вступление. Брат Владимир говорил о том, что слово, оно определяет жизнь человека. Оно есть источник жизни. Бог сам определил, что Сын Его, Иисус Христос, Он есть Тот, Кто Слово воплощенное, но также Слово записанное, которое было еще до воплощения. Друзья, и то, о чем мы будем говорить, это очень актуальная тема. И постоянно, каждый день мы сталкиваемся с тем, что мы колываемся в нашей жизни. К кому обращаться? Да, мы знаем, что мы верующие люди, мы спасенные люди, но кому нам постоянно нужно обращаться, чтобы была эта стабильность в нашей жизни, был фундамент, было то, где мы могли бы действительно встать и твердо стоять. Друзья, и тема моей проповеди – практика и природа Слова Божьего. Природа и практика Слова Божьего. И я хочу задать вопрос. Зачем нам постоянно обращаться к Слову Божьему? Очень простой вопрос, очень насущный вопрос. Действительно, зачем нам постоянно обращаться к Слову Божьему? Мы рассмотрим два текста, один из Ветхого Завета. Откройте, пожалуйста, четвертую книгу Царств, первую главу. Четвертая книга Царств, первая глава. И второй текст из Нового Завета, который будет говорить о практике Слова Божьего, о том, как нам постоянно изменяться на основании Слова Божьего. Итак, первый вопрос. Зачем нам постоянно обращаться к Слову Божьему? Мы посмотрим на природу Слова. Почему мы, как верующие люди, не оставляем того, чтобы вновь и вновь приходить к Слову и питаться из Него, находить в Нем этот фундамент, это твердое основание? Давайте вместе прочитаем. Четвертая книга Царств, первая глава, с первого стиха. Там написаны такие слова. «И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решетку окна горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им, пойдите спросите у Виельзевула божества Акаронского, выздоровлю ли я от этой болезни? Тогда ангел Господень сказал Илии Фисфитянину, встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виельзевула божество Акаронское? За это так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия и сказал им. И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им, что вы возвратились? И сказали ему, навстречу нам вышел человек и сказал нам, пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виельзевула божество Акаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И сказал им, каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам эти слова? Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим. И сказал он, это Илия, фисфитянин. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком, и он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илия и сказал пятидесятнику, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком, и он стал говорить ему, человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илия и сказал ему, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба. Огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком, и поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колени свои перед Ильей, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презренна душа моя и душа рабов твоих, этих 50 перед очами твоими». Вот зашел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презренна душа моя перед очами твоими. И сказал один ангел Господень Илии: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Виельзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И 17 стих. «И умер он по слову Господню, которое изрек Илия до этого места». Итак, пять характеристик Слова Божьего. Говоря о природе Слова Божьего, зачем нам постоянно обращаться к Слову Божьему? Друзья, я хочу, чтобы мы в этом тексте увидели, что Слово Божье, прежде всего, оно актуально. Оно актуально, то есть оно жизненно важно, оно насущно и своевременно, всегда. Второе, оно богодухновенно. Богодухновенно, значит, источником этого слова, к которому мы постоянно призваны обращаться, является сам Бог, Господь Бог. Второе, оно авторитетно, оно заслуживает безусловного доверия. Третье и четвертое, имеет силу, способна и может совершать угодное для Бога дело. Слово Божье имеет силу. И последнее, оно достоверно. Оно не вызывает никаких сомнений, оно верно и точно. Итак, первое, говоря о природе Слова Божьего. Первое, Слово Божье актуально. Давайте прочитаем еще раз 2 и 3 стихи. «Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог». И дальше мы читаем. И он посылает послов и говорит: «Пойдите и спросите». Пойдите и узнайте, спросите. Я хочу знать. Третий стих. Ангел, когда царь Ахозия посылает вопрошать божество Акаронское, в это время ангел говорит пророку своему: «Пойди, останови их и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виельзевула, божество Акаронское?» Вы знаете, немного времени прошло после того, как родители Ахозии, это были Иезавель, вы помните, да, царица, и Ахав, это были родители Ахозии, они, немного времени прошло после того, как они наблюдали падение пророка Ваала. Не так много времени прошло. Смерть, падение и смерть сотен пророка Ваала. И Ахозия знает, что в его царстве есть человек Божий. Он не только слышал, скорее всего, он видел, что происходило с этим божеством Акаронским в том числе и вот все, над всеми служителями Ваала в то время. И он знает это, но в своей болезни, в своей нужде царь посылает вопрошать дерево или камень, идола, бестелесного мертвого идола. И в этом уже мы наблюдаем безумие определенное. И мы видим, у царя есть нужда, он хочет знать, сколько ему осталось жить. Также безумие царя проявляется в том, что он не спрашивает: «Пойдите, узнайте, что же мне сделать для того, чтобы исцелиться, для того, чтобы измениться, для того, чтобы, может быть, продлить свою жизнь». В некоторых переводах сказано, что он действительно, когда он упал, это была болезнь при смерти. Это была сильнейшая болезнь. Это не просто так. Иначе он бы мог бы сам поехать к этому божеству Акаронскому и узнать, что же будет происходить дальше. Но нет, он посылает послов, потому что, вероятнее всего, он был в постели. Вероятнее всего, он был больной, и он был очень сильно болен. И он не спрашивает, что мне делать, чтобы выздороветь. Он хочет прогноз. Скажите мне, я буду жить или нет? И сколько мне осталось жить? Вот что его интересует. И мы видим определенную нужду. Друзья, мы также находим в своей жизни постоянную нужду. Постоянную нужду в слове. Он говорит: «Пойдите и узнайте, и скажите мне». Придите и скажите, пусть это божество, этот идол или кто-то, этот источник, пусть он скажет мне слово, я хочу слышать слово. У меня есть нужда. Наше стремление к знаниям, наше стремление к каким-то познаниям, к каким-то учениям, к чему-то, оно не показывает нашу нужду в слове. В слове мы хотим познавать слово, мы хотим знать. Но почему нам нужно постоянно обращаться к Слову Божьему? Потому что только оно является актуальным, жизненно важным, своевременным. Только Слово Божьего. Например, по таким вопросам, как воспитывать детей. Да? Сегодня много методик, Как нам воспитывать детей? Какой методики выбрать? Как поступить там или здесь? Какие отношения строить? Как эти отношения строить? Вопросы семьи, вопросы работы, профессий. Только Божье Слово актуально по всем этим вопросам жизненным, с которыми мы встречаемся каждый день. И, конечно же, самое важное, Слово Божье, оно актуально по вопросам души, исцеления души. Это самое, что ни на есть важное для жизни человека. Для жизни человека это вечность. Это вечность, с которой Бог сотворил его, к которой Бог его сотворил. Марка 6 глава, 34 стих. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними. Иисус сжалился над народом. Но по какой причине? Потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Не было кого-то, кто водил бы их и питал. Друзья, ну чем питал? Мы знаем, что Иисус много кого питал. Но дальше написано, и начал учить их много. Он знает коренную нужду, центральную нужду человека. И начал учить их много. Вот в чем нуждается народ. Вот в чем нуждаются люди. Иисус знал и восполнял вопиющую нужду людей. И мы видим, у царя есть нужда, но только живой Бог, не мертвый, а живой Бог может удовлетворить эту нужду, потому что только Слово Божье, оно актуально. Кому мы сегодня идем со своими нуждами? Очень важно помнить и проповедовать себе и людям, близким, кто не желает обратиться к Слову Божьему, и найти в нем мир, успокоение и познание именно в Слове Божьем, тот рано или поздно однажды услышит такие слова, как услышал царь Ахозия. Умрешь. Второе, Слово Божье, друзья, оно богодухновенно. Третий стих. В то время мы отметили, что когда Ахозия посылает, пойдите спросите, в это же время ангел, Господень, посланный Богом, пойди к пророку и передай это слово, пусть остановит и передаст эти слова. И мы видим, ангел Господень сказал. Слово Божье, оно богодухновенно. Природа Слова Божьего такова, что источник этого слова является Бог, сам Господь Бог. В каждом народе были божества и идолы. Мы читаем, находим, и Слово Божье наполнено вот этой историей, когда люди, и даже израильский народ, далеко не надо ходить. Сам израильский народ постоянно склонялся к грязным источникам. Грязным источникам, ища по своему произволу угодные для себя учения и слова. Были божества и идолы в каждом народе, которые якобы были источником и откровением к народу. Но мы можем твердо заявлять, что это все обман и заблуждение. Это обман и заблуждение. Почему мы так можем заявлять? Почему Ахозия хочет советоваться с мертвым Богом в то время, когда Бог, живой Бог Израиля, говорит, я знаю, что тебе нужно, и я могу сказать тебе то, что ты ищешь. Ты хочешь знать, и я знаю, что произойдет. Но Ахозия избирает обратиться к мертвому Богу Акорона. Филиппийцам 2.21. Апостол Павел напоминает очень хорошо причину, почему такое происходит. Филиппийцам 2.21. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это удобно, это хорошо. Мы каждый день вот стоим перед этим выбором. Кому нам обратиться? Что нам узнать? Что познать? Как будет удобней или как будет правильнее, точнее и действительно принесет пользу прежде всего не для наших тел, но для нашей души? Иеремия, 17 глава, 9 стих. Помните, лукавое сердце человеческого более всего и крайне испорчено. И дальше написано, кто познает его? Кто узнает его? Да никто не узнает его. Мы можем думать, что мы познаем свое сердце, но только Господь, там дальше написано, проникает внутрь, и Он знает намерения сердечные. Сегодня мир, он обращается к чему угодно. В общении с людьми мы можем явно и ясно наблюдать это. Человек сюда идет, туда, он говорит какие-то утверждения. И когда начинаешь разговаривать, и человек говорит, ну да, в принципе, я не убежден в этом. Но почему-то меня вот больше, это больше мне подходит. К чему угодно, но только не к Слову Божьему. И сегодня все больше засоряется вот этот живой источник богодухновенности. Засоряется источник. И как пример, происходят изменения даже на уровне принятия законов. Вы помните, еще недавно мы не слышали, чтобы законы изменялись в такую сторону, например, как узаканивались там однополые браки. То есть мы понимаем, что были на разном уровне этот грех проявлялся, где-то он был более сокрыт, где-то более открыт. Но тем не менее, действительно, общепринятые законы, которыми мир еще довольствовался в какое-то время, сегодня в Европе много где люди говорят, уже не надо детей наказывать, не трогайте. Пусть они живут, и пусть они, даже не говорите им о том, кто они, девочка или мальчик. Пусть они сами выберут, они сами определяют для себя, кто они, девочка или мальчик. И наказывать не надо детей, ни в коем случае. Изменение пола становится обычным делом. Воспитание тоже очень интересную нишу занимает в нашей жизни, в жизни человеческой. Природа человека, она не изменилась, но только Слово Божье, оно богодухновенно. Источник этого Слова – Бог, который сотворил Вселенную, как мы вначале слышали, и который закончит эту Вселенную судом. Настоящий источник Слова – Господь Бог Библии. Это и есть живое Слово. И мы видим здесь последовательность определенную. Посмотрите, Бог посылает ангела, ангел передает слово пророку. Пророк говорит это слово посланным, и в этом истина. И впоследствии мы убедимся, что оно достоверно, что оно достигает, для чего Господь говорит, я его послал. Как тогда, так и сегодня Слово Божие актуально и богодухновенно. Третье. Слово Божье, оно авторитетно, оно заслуживает абсолютного доверия. Абсолютного доверия. Вот то, что мы прочитали, посмотрите, 4, 6 и 16 стихи. Оно трижды записано. Это слово, которое сказано посланным, которое Бог сказал, пойди и передай, оно трижды записано. Дважды оно провозглашено Ильей, пророком, и один раз посланными, но трижды записано. 5 стих. «И возвратились к Гохозии посланные, к царю». Они возвращаются. Посмотрите, они не пошли туда, куда их послал царь, но когда они услышали слово от Бога, от пророка, они возвращаются обратно. Они не исполняют повеления царского. Интересно, почему? И мы, думаю, можем честно предположить, потому что Слово Божье имеет авторитет. Они слышат это слово, они разворачиваются и идут обратно. Евреям, 1 глава, 1 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Божье Слово Бог избрал, чтобы пророки принимали, передавали, записывали все слова Божьи на протяжении всего Ветхого Завета. Даниила, 9 глава, 6-10 стихи. Помните, Даниил, уже будучи в плену, он молится вместе с народом, он как пастырь, он как однажды Моисей, и многие-многие пророки, и многие-многие вожди еврейского народа, они отождествляли себя с народом и молились за народ. И Даниил молится, и там такая молитва покаяния, очень интересная. И в 6 стихе он говорит причину, говорит, «Не слушали рабов твоих пророков, которые твоим именем говорили». Бог передает свое слово через пророков. Он так избрал. И в 10 стихе также Даниил продолжает и говорит, что «И не слушали голоса Господа Бога нашего, чтобы нам поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков». И сейчас этот царь и эти посланные, они слышат это слово от пророка Божьего. Иисус Христос всегда говорил с авторитетом. Матфея, 7 глава, 29 стих. «Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Это было явно, это было отмечено. Люди видели это. Однажды, Иоанна 7 глава, 46 стих, однажды, помните, хотели схватить Иисуса и послали служителей храма. «Пойдите, схватите Его, потому что что Он делает и что Он говорит». Но служители также не исполнили эту волю, они возвращаются и говорят, помните эти слова, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Иисус, Он Бог, Он говорил Слово Божье. И никогда человек не говорил, как этот человек. И посланный возвращается, и вместо того, чтобы становиться глашатаями Виельзевула, божества Коронского, Что происходит? Они становятся глашатаями Слова Божьего, потому что оно имеет силу и авторитет. И, возможно, бы, если бы Ахозия услышал о смерти Ваала, принял бы он, возможно, и принял о смерти, кому он посылал, может быть, и принял. Но ему говорит об этом пророк, и это еще больше ожесточает его. И он так ожесточает, что он посылает арестовать пророка и схватить, прибегает к силе своей армии, посылает не просто там 2-3 человек, 10, а начальника и 50, отряд воинов посылает, пойдите и приведите его сюда. Настоящая сила только в Слове Божьем. И это четвертое. Природа Слова Божьего, оно имеет силу. Оно способно и может совершать угодное для Бога дело. 9 и 10 стихи. «И послал к нему пятидесятника царь с его пятидесятком, и он взошел к нему, когда Илья сидел наверху горы, и сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди». Он от авторитета президента, царя, владыки говорит, сойди. О чем думал царь? Может быть, о том, что, лишив жизни пророка, он лишит жизни, лишит возможности исполнить пророчество, лишит силы пророчества? И память о происшедшем на горе Кармил, я думаю, и воины были, и знали, и слышали о том, кто такой Илья, и что он произвел, и кто такой Бог Израиля. Память о происшедшем на горе Кармил должна была предостеречь царя и подчиненных вот от такого действия, пойти и схватить пророка Божьего. Приходит начальник отряда и говорит, человек Божий. Этими словами он действительно признавал человека Божьего. Так называли каждого пророка, который был в Израиле и в Иудее. Если он действительно признавал его человеком Божьим, тогда для чего-то пришел схватить его. Неужели не мудрее более слушаться Бога, нежели человека? А если ты засвидетельствовал сам об этом, Илья говорит, ты действительно говоришь об этом, и я докажу, что я именно таков, и что в Слове Божьем сила. И мы видим, что сходит огонь с неба и попаляет всех этих людей. Он говорит, если ты, я по твоему же свидетельству обращаюсь к Богу, и если я таков, то сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток, и это происходит. И мы видим, что в Слове Божьем сила. Царь не успокаивается, 11 стих. Приходит второй, он посылает второго на военачальника. Ему не важны люди. Ему важно узнать, схватить пророка, который мешает ему жить, и узнать конкретно о своей нужде, удовлетворить свою нужду. Конечно же, он заблуждается. Второй начальник, посмотрите, для большего авторитета он добавляет, сойди скорее, иди сюда, не заставляй царя ждать. Почему ты пренебрегаешь словом царя? А ну, сходи скорее. Происходит то же самое. И 13 стих. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком, и поднялся, и пришел пятидесятник третий. И что он делает? Как он производит это? Как он обращается? В чем изменение? И пал на колено свои перед Ильей, и умолял его, и говорил ему, «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих». Мы видим, что он в смирении, на коленях, просит рабов твоих. Он признает свое положение. И ему, как следствие, и всем воинам сохранена жизнь. Мы видим это свидетельство правильной реакции перед Богом. И последнее, пятое. Слово Божье, оно достоверно. Оно не вызывает сомнений. Оно верно и точно. Мы это видим в том, что пророк, как первый раз сказал посланным, так и второй раз, когда он предстает в 16 стихе, перед самим царем, он не изменяет этого слова. Казалось бы, да? Как предстать перед царем и сказать слово? Мы можем наспех пробежаться, и, возможно, это как-то легко. Но нет. мы видим злое намерение этого царя, злое намерение даже военачальников, как сам Бог сказал, не бойся, сойди. Вероятнее всего, он послал его, возможно, и убить, мы не знаем точно, но что-то сделает нехорошее. Он говорит, Илия, не бойся и пойди с ним, теперь можешь идти, он не причинит тебе вреда. Но Слово Божье достоверно в том, что пророк всегда говорит одно, он не изменяется. Слова пророка также богодухновенны, потому что источник того, что он говорит, он также не изменяется. Это Бог. И он твердо стоит на этом. И достоверность, наверное, центральное доказательство достоверности Слова Божьего заключается в том, что мы читаем в 17 стихе. «И умер он по Слову Господнему». Вот и все. Слово Божье исполнилось. Оно достигло то, для чего Господь его послал. Итак, нам нужно постоянно обращаться к Слову Божьему, потому что оно актуально, потому что оно богодухновенно, оно авторитетно, имеет силу, и оно достоверно. Вот причина, почему мы можем и должны постоянно прибегать к этому источнику, к тому, чтобы питаться из него. И второй момент, друзья. Откройте, пожалуйста, второе послание Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи. Этот стих, эти стихи мы знаем наизусть уже давно. И мы посмотрим вот то, о чем мы сказали. Природа Слова Божия, какова она есть? Она не открывается для людей просто так, чтобы остаться на ней, пропустить. Но Бог посылает для того, чтобы достигало этого Слова. И мы призваны все к определенным изменениям в нашей жизни. Мы несовершенные люди, даже будучи верующими, мы призваны к тому, чтобы изменяться. Итак, как нам постоянно изменяться в соответствии со Словом Божьим? В соответствии того, что мы понимаем, какова его природа. Давайте вместе прочитаем. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Процесс. Так вот, четыре таких практических шага Слова Божьего для нашей пользы и для нашей жизни. Первое, и мы читаем, Слово Божье полезно для научения. Полезно для научения. Наставление в учении. Кто-то сказал, вы то, что вы едите. В духовной сфере мы можем преобразовать это, перенести, и мы оказываемся теми, во что мы верим. Мы те, во что мы верим. И истинная вера, она утверждается на истинном учении обязательно. Слово Божье было дано для того, чтобы его мог читать, его мог исполнять каждый человек. И мы должны познавать, и вначале снова мы каждый день об этом слышим, мы должны познавать Бога, познавать его роль в творении, его отношение к греху. Наше грешное состояние, мы несовершенные и грешные люди, о Божьем плане спасения должны познавать действие Духа Святого в нашей жизни. И многие-многие вещи. И это все пища для души. Это все пища для души. Иисус говорил об этом, Матфея 4:4, помните? «Не хлебом одним будет жить человек, но чем? Всяким словом, исходящим из уст Божьих». Всяким словом. Да, конечно, мы не сразу начинаем понимать это слово. Возможно, какие-то глубины этого слова. И поэтому апостол Петр призывает, помните, в своем послании, первое послание, вторая глава, второй стих, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Для чего? Для того, чтобы от него возрасти вам во спасение. То есть это процесс, не останавливающий для нас верующих людей здесь на земле. Бог хочет, чтобы по мере нашего возрастания в зрелости мы постоянно питались этим словом. Но также, чтобы мы не оставались на том молоке, а переходили к твердой пище. Давайте прочитаем вместе Евреям 5 глава с 11 по 14 стих. Евреям 5 глава с 11 по 14 стихи. Автор послания Евреям пишет, «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, потому что, судя по времени, вам надлежало быть учителями, Но вас, и вот эта фраза, он говорит, снова нужно учить. Он здесь говорит, снова подтверждая то, о чем мы говорим, что учение, наставление, вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. И 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным или наполненным, полным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Обратите внимание, твердая пища равно определенная полнота и равно система, практика, чувства навыкам, практикой научены к развлечению добра и зла. Человек от старой привычки, он приобретает новую привычку. И одной мы находим здесь, также вот в этом стихе, одной из целей учения или наставления в учении является развлечение добра и зла для того, чтобы вот этой твердой пищей достигать и понимать, и достигать этого совершенства. Развлечение добра и зла как одна из целей. И именно по причине плохого наставления в учении и появляется, и может появиться увлечение какими-то ложными доктринами и пустой философией. И Иисус сам говорит, что причина многих ошибок и неправильного поведения человека и образа жизни происходит именно от незнания библейских истин, прежде всего, и от неверия в то, что Бог силен помочь, неверие в силу Слова Божьего, неверие в силу Бога, который может освободить нас. Матфея 22 глава, 29 стих. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний и не силы Божьей». Они пришли ему и говорят: вот, была жена, был муж, умер, и еще муж, и еще муж, и еще муж. То есть они всегда хотели вот как-то где-то. И действительно, у них возникали, потому что они не знали Писаний. И они не верили в силу Божью. Иисус говорит об этом. Соломон, мудрый Соломон, называет учение мудрость от Бога. Учение равно мудрость от Бога, мудрость Бога. И мудрый Соломон, он призывает, к чему он призывает? Прежде всего в жизни. Искать и приобретать мудрость. Он говорит, в этом все для человека. Притча 4 глава, 7 стих. Главная мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. Притча 3 глава, 13 стих. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Приобрел разум. Апостол Павел говорит Тимофею. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и во что? И в учение. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Апостол Павел также обращается к Титу. Титу, 1 глава, 9 стих. Интересно, он говорит: «Держащийся истинного слова, слова Божьего, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, как способность передавать это слово, и противящихся обличать». И противящихся обличать. И Ефесянам апостол Павел показывает цель того, о чем мы говорим, цель этого учения. Что же дальше? Это не просто, это процесс, но куда он идет, к чему он идет. Ефесянам 4 глава, 13 и 14 стихи. Помните, это будет происходить, доколе мы все придем в единство веры. В единство веры, чтобы мы были объединены одним основанием, одним источником, чтобы у нас была одна вера в одну истину. В единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И еще одна цель, дабы мы не были более младенцами, не оставались на том уровне, когда Павел проповедует в Афинах и говорит, оставляя времена неведения, оставьте это время, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися чем? Всяким ветром учения. Этого учения очень много на земле. И среди нас тоже ходит. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Вывод в первой части. Правильное учение – это духовный рост, это зрелость во Христе, так говорит Павел, и это постоянные изменения. Постоянные изменения. Когда он призывает к постоянному изучению, это постоянные изменения. Второй момент. Слово Божье полезно для обличения. Для обличения. Это также очень практический шаг для нашей жизни. Без него невозможно. Так Бог предусмотрел. Интересно. И мы знаем, что обличение – это противостать греху. Как для обличаемого, когда вы идете говорить что-то близкому человеку, брату, сестре или в семье, это противостать греху, как для обличаемого, для обличающего, так и для обличаемого. Иаков говорит, Иакова 5:20, «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». То есть это польза. Это большая польза в жизни человека. Но прежде чем это сделать, прежде чем мы подумаем об этом и практически применим это обличение для другого человека, конечно же, мы должны быть сами открыты в этом. Мы об этом сейчас скажем. Но Иисус предупреждает, Матфея 7 глава, 5 стих, помните, лицемер. Лицемер, есть опасность. Для того, чтобы обличать другого, исследуй вначале свое сердце. Исследуй свое сердце. Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Но человек искренний, искренне желающий изменения, он примет обличение. Он примет обличение. И мы должны быть готовы, что мы несовершенные люди. Мы каждый день оступаемся, мы должны быть готовы к тому, что если нам где-то будут подсказывать, говорить или обличать, это благодать. Давид говорит, Псалом 140, 5 стих. «Пусть наказывает меня праведник». Пусть праведник наказывает меня, а не какие-то обстоятельства жизненные, где я сам вот забурился, упал и не могу встать. И не хочу услышать совета. «Пусть наказывает меня праведник». Он говорит, это милость. «Пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей». Не повредит голове моей. Притчи. 3 глава, 11-12 стихи. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай». Не отвергай. «И не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того что? Наказывает. И благоволит к тому, как отец к сыну своему». Вот такие близкие отношения у нас с Богом. И мы можем утверждаться и укореняться в них. И Второзаконие, 8 глава, 5 стих, написано, «И знай в сердце твоем». Интересно. «Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Еще раз подтверждается эти близкие отношения и близкое расположение Бога к тому, чтобы учить свой народ, учить каждого из нас. Итак, Библия говорит, что обличение всегда неприятно, оно неприятно ни для кого. Но при этом мы считаем, что это необходимая часть нашей жизни. Это необходимая часть нашей жизни. И также это подтверждение того, что Бог, Он любит нас. Это доказательство Божьей любви, ибо кого Он любит, того наказывает. И если действительно мы, помните, остаемся евреем без наказания, то вы не сыны. Это доказательство Божьей любви и наших отношений с Ним. Луки 17 глава, 3 стих. Евангелист Лука говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему». Тимофей, апостол Павел Тимофею пишет и говорит, «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Итак, первый шаг для изменения – это наставление в учении, когда мы познаем Слово Божье, учимся доктринам. Второй – это обличение. Это естественно. Мы узнаем Слово Божье, и когда этот свет просвещает нашу тьму, конечно же, это обличает нас. Это обличает и показывает нам наши ошибки, где мы неправы, где нам нужно измениться. Возможно, в мыслях, возможно, в действиях. Возможно, в нашей реакции, возможно, даже в нашей мимике иногда. Первый шаг для изменения – правильное учение. Второй – обличение. И третий мы читаем. Слово Божье полезно для исправления. И как следствие, после обличения должно следовать исправление, для того, чтобы мы понимаем, и мы, нам указывают, Господь показывает нам, где нам нужно измениться. И мы применяем, мы изменяемся. Как это происходит? Это слово «исправление», оно еще переводится как «выпрямить». Да, вот было кривое, «выпрямить», «сделать прямым», «сделать прямым». И апостол Павел говорит Ефесянам 4:22, «отложить прежний образ жизни ветхого человека». Мы во плоти старой ходим, и порой у нас даже остаются какие-то механические памяти нашей плоти, где мы по привычке можем что-то сделать. Но отложить, отбросить, оставить, выкинуть достаточно радикально. Вот этот прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Вот это старая жизнь наша. И сливающего в обольстительных похотях. И мы знаем, что для исправления себя это нелегко. Это всегда нелегко. И для исправления себя требуется активное такое волевое решение. Это какое-то принятие решения, где мы, можно сказать, берем себя в руки, если так можно выразиться. Ну, конечно, мы сейчас отметим, как это в действии, как это дальше работает. Отказываемся от своего ветхого человека и от своей греховной природы. Римлянам 8:12. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Примите решение, не возвращайтесь к этой старой плоти. Может, помните такой пример, что порой верующий человек, отказавшись от старой плоти, он возвращается обратно к ней. И мы можем представить, что если плоть, она умерла во Христе, она уже погребена. Помните Лазаря, который уже был погребен, что там происходило? И вот порой мы можем или склонны возвращаться туда, в этот склеп, в этот гроб, доставать это тело, одевать его и какое-то дело старое произвести. Конечно же, это немыслимо. Как такое может быть? Мы уже отложили, мы уже умерли во Христе. Мы уже оставили, и Он напоминает, что вот так это работает. Откажитесь от своей греховной природы, от того старого, где вы были, потому что... И Павел без стеснения признает, что христиане, действительно, они люди, которые испытали на себе все нечестивые желания, не желания, и искушения обычных людей. Мы действительно, мы, вспоминая свою старую жизнь, мы видим, что мы все были вот в этой тяготе. Ефесянам 2 глава 3 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Обратите внимание на то, что Павел говорит. «Вы были по природе, были когда-то». Он констатирует факт, да, что вы христиане, верующие люди, искупленные Христом, и вы были когда-то там. 1 Коринфянам 6 глава 9-11 стих. Давайте вместе также откроем, прочитаем. Там Павел особым образом акцентирует внимание, как вот происходит этот механизм исправления. 1 Коринфянам 6:9-11. «Или не знаете, что неправедные Царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют». И он говорит, и такими были некоторые из вас. Когда-то были, это прошло. Павел специально подчеркивает, что были. Он говорит, но теперь вы не такие, это было раньше. Бог полностью преобразил вас. И вот отказаться от нашего старого «я», мы признаем, что это действительно требует определенного решения, определенной силы воли, но это невозможно без сверхъестественного вмешательства Бога, без Его силы. Давайте дальше прочитаем конец 11 стиха. Посмотрите. «И такими были некоторые из вас, но что дальше произошло? Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Он говорит, вы были такие, но сейчас вы не такие. Но почему? Потому что Бог именем Господа, то есть сам Бог произвел в вас это действие. Освящение, оправдание Духом Святым. Святой Дух омывает и исправляет нас, делает прямыми во имя Христа. Но что интересно, Он делает нас прямыми и исправляет нас, когда мы, в свою очередь, осознаем, что мы умерли во Христе, что древнее прошло, теперь все новое. Мы рассматриваем свои все старые желания, свою плоть, все свое старое, как уже умершие и не имеющие силы. Римлянам 6 глава 6 стих. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним». Все, наша плоть, человек старый, я старый, он распят, он на кресте, он вместе со Христом, он умер, его нет. «Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Он говорит, это происходит на уровне мышления, на уровне знаний. Живите так, зная, что вы умерли со Христом на кресте. Как Он воскрес для новой жизни, так и вам быть, ходить вот в этом обновлении. Ветхий вас человек распят, упразднено тело греховное, не быть уже рабами греху. Изменяться трудно, конечно же, и порой по-человечески, наверное, невозможно даже. Мы привыкаем к обыденным вещам, к каждодневным вещам, даже они, если возможно, они неправильны. Однако Святой Дух не дает никогда покоя верующему человеку. Он всегда обличает, он всегда напоминает или обстоятельствами, или словом, каким-то побуждением. Точно так же, как вот физическая боль, это показатель того, что что-то случилось, да? Представьте, если бы не было физической боли. Помните этот пример? Какое-то поломанное тело, обгоревшее, оно бы не чувствовало и просто вот ходило по городу. Немножко такое необычное явление, да? Человек не знает, что у него там сломана рука или нога. Он не чувствует боли. Так как боль физическая – показатель того, что наше тело требуется в исправлении, в лечении. Также и душевная боль, и порой чувство вины даже даны нам для того, чтобы показать, что-то не так, что-то случилось, нужно исправиться. Нужно прибежать к тому, кто поможет и кто направит. Итак, исправление начинается тогда, когда человек принимает Христа как Спасителя и Господа. Мы прочитали, но омылись, но осветились Богом, именем Господа Иисуса Христа и Духом. И оно продолжается, когда верующий старается и будет стараться жить вот по этому принципу. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Итак, как нам постоянно изменяться в соответствии с природой Слова Божьего, в соответствии со Словом Божьим? Иметь наставление в учении, иметь обличение, также иметь исправление. И Слово Божье, последнее, оно полезно для наставления в праведности. Наставление в праведности. И мы вот немножко раньше отметили, что исправление происходит через веру, через утверждение веры и знание того, что произвел Христос. Наставление в праведности. Мы читаем. Обратите на это выражение. Он говорит, наставление в праведности. Мы уже получили праведность Христову. Она уже на нас. Бог уже смотрит нас через, принял нас через Христа, через Своего Сына, через Свою праведность, через совершенное исполнение закона, которое Христос исполнил за нас. И мы стоим за Ним, потому что мы никогда не исполнили закон Христов. Но здесь мы пишем наставление, то есть постоянный процесс. Это не прекращается. Как мы окутаны Христовой благодатью в праведности, так мы продолжаем жить этой праведностью и получать наставление. То есть борьба продолжается. Она не прекратится здесь на земле. Никогда. Она может где-то угасать, где-то мы будем побеждать, где-то утверждаться, где-то нам будет легче, но борьба, пока мы в нашей плоти, здесь на земле, она не прекратится. Нам всегда есть с чем бороться, в чем изменяться, в чем утверждаться. Римлянам 7 глава 15-19 стих. Помните эти слова апостола Павла о борьбе? Римлянам 7, 15-19. «Ибо не понимаю, что делаю». Апостол Павел говорит, «Я не понимаю, что делаю». Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Это говорит апостол. Так, исправление – это твердое принятие решения, определенный выбор к тому, чтобы действовать. Римлянам 6 глава, немножко раньше, 1-2 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Как же нам жить в нем? Вот так же, как исправление – это выбор подчинить себя, который должен сделать каждый человек, так и хождение со Христом – это также выбор. Это также выбор облечься в нового человека. И это возможно, мы читаем, когда произойдет обновление ума нашего. Обновитесь духом ума вашего. Апостол Павел говорит в 23 стихе, 4 главе. И Библия говорит, что то, на что направлен наш ум, оно определяет результаты. То, о чем мы мыслим, то в итоге будет выливаться в те результаты, которые мы сегодня находим в своей жизни. Вот этот принцип, похоже на «от избытка сердца говорят уста». Казалось бы, при чем здесь слова и сердце? Это непосредственная связь. От избытка сердца говорят уста. Вот точно так же, о чем мы наполняем разум и о чем мы мыслим, то в итоге будет... Таковы результаты мы будем наблюдать. Филиппийцам, 3 глава, 19 стих. Апостол Павел говорит об определенных людях. Их конец – погибель. Их Бог – чрево. И слава их в сраме. И какова причина этого? Они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Вот мысли о земном, к чему приводят. 2 Тимофея 3:8. Также Павел говорит, помните, которые противились Моисею, два человека. Так и сии противятся истины, люди, развращенные умом, невежды в вере. Когда ум поврежден, это противление. И Титу 1:15, апостол Павел также говорит, для чистых все чисто, помните? А для оскверненных и нечистых нет ничего чистого. Но что? Но осквернены и ум их, и совесть. И ум их, и совесть. То есть на уровне мышления, понимания, знания. Чтобы облечься в нового человека, Павел советует. О горнем помышляйте, помните, а не о земном. О горнем помышляйте, о небесном, о вышнем. Там, где Господь, там, что Он несет. О том слове, которое исходит оттуда, с неба. Апостол Петр также пишет, 1.13, первое послание. Поэтому, возлюбленные, припоясав, что? Чресла ума вашего. Соберите их. Помните это припоясание, да, когда человек или воин, он был в деле, в войне или в соревнованиях, и они носили длинную одежду, и нужно было ее собрать для того, чтобы было удобно, для того, чтобы бежать туда, чтобы победить. Припояжьте чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Когда верующий старается следовать этому процессу, то результат обязательно, он будет похож на то, что Бог говорит своему народу израильскому. Это написано Евреям, также 8:10. «Вот завет, который я завещаю дому Израилему после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои, куда? В мысли их, и на сердцах напишу их, и буду их Богом, и они будут моим народом». И последний стих, друзья. Через все это, вот послание к римлянам, помните, что действительно 11 глав первых послания к римлянам, нет ни одного призыва к тому, чтобы пойти и сделай, пойми и сделай. Глагола к действиям, призыва к действиям, практики. Он говорит определенную теорию, но он погружает это все, говорит это основание, основание для понимания, для того, чтобы дальше действовать, что нужно понять. И в 12 главе, с 1 и 2 стихи, он говорит о практике. После 11 глав он говорит 12 начало о практике. И вот такие слова он говорит. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. То есть он здесь затрагивает то, что вы слышали, примените это и на физическом уровне служения, и на обновление духом ума вашего, и на духовном, и на душевном, и эмоциональном, и творческом, на разном, и волевом. Поймите и исполните. Итак, для того, чтобы нам изменяться в соответствии со Словом Божьим, нам нужно изучать библейские доктрины, познавать их, Слово Божье, принимать обличение, исправлять свои мысли и дела путем оставления старой природы, помните, совлечься, и облечься в новую природу, в нового человека путем наставления вот в праведности Христовой, путем наставления в праведности. И в заключение некоторое утверждение, друзья, что Евангелие – это весть, которую не только нужно поверить, Евангелие – это весть, в которую не только нужно поверить, но которую нужно исполнить. Давайте помолимся. Отец Небесный, преклоняемся перед Тобой, перед Твоим величием и перед Твоим святым Словом, которым Ты сотворил небеса. Ты сказал, и стало так, Господь. И мы видим все, что вокруг нас. Мы видим всю эту вселенную. Мы видим всю эту мощь, которую Ты произвел простым словом, своим словом. И Твое слово, оно действительно живо и действенно. Оно проникает до разделения составов и мозгов, и души нашей. Господь, помоги нам принимать это слово, Господь. Помоги нам склоняться перед Ним. Помоги нам занимать правильное положение перед Твоим святым словом, чтобы получать радость, чтобы уже будучими верующими людьми, детьми Твоими, нам жить радостной, полноценной жизнью, чтобы идти за Тобой и не спотыкаться. Дай нам благодать для этого, дай нам понимание, осознание природы Твоего слова и практики. Господь, наполни нас Духом Святым. Мы преклоняемся и благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.